вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы продолжаем наш разговор о том, как стать успешным от А до Я. И под руководством психолога, лектора и общественного деятеля Алексея Махова дальше углубляемся в тему успеха в семье. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад, что у нас произошла очередная встреча. Вот сегодня у нас продолжение такой важной и актуальной для подавляющего большинства современных людей темы семьи, семейной жизни и успешных семейных взаимоотношений. Вот, поэтому, если вы, Анна, не возражаете, то мы можем, собственно, перейти, продолжить ее рассмотрение, точнее.
Конечно, с большим интересом ждем, что же вы нам расскажете.
Мы с вами на прошлой с вами встрече начали рассматривать тему успеха в семейных отношениях. И мы с вами сказали о том, что семейные отношения и те обязанности, и права, и обязанности, которые у нас существуют в семейных отношениях, они не одинаковые у мужчин и у женщин, и определяются они не некими ниоткуда взявшимися утверждениями, а они определяются структурой нашей психики. Так как структура психики мужчины и женщины в значительной степени различается, то, соответственно, различаются и обязанности, которые и зона ответственности, которая существует в семье. И вот сейчас мы с вами как раз и обсудим, какие же существуют обязанности, зона ответственности у мужа в семье и какие у жены. Начнем мы с обязанностей мужа. В целом, семейная жизнь, она, ну, вот если вот посмотреть с точки зрения обязанностей, она разделяется на две сферы. Есть сфера внешних взаимоотношений, то есть как семья взаимодействует с окружающим социумом и миром в целом. И есть внутренние взаимоотношения, то есть взаимоотношения, которые происходят между членами семьи. И это не только муж, жена, дети, но также и родители, родственники, также внуки. Вот эти две сферы. И разделение обязанностей в этих двух сферах таково. Мужчина отвечает за внешнюю сферу семьи, за внешнюю жизнь семьи, а женщина за внутреннюю. Таким образом, при правильном знании, понимании и выполнении своих обязанностей убираются 99% конфликтных ситуаций. Потому что чаще всего конфликты в семье возникают от незнания и невыполнения своих обязанностей. Это первое. И второе, что еще более печально, часто мы ожидаем, что наши обязанности будет исполнять наш супруг или супруга. И более того, мы часто требуем это от них. Вот. И причиной этого является незнание, а следствием огромное количество разочарований, которые мы испытываем во взаимоотношениях. Итак, возвращаемся к обязанностям мужа. Еще раз повторюсь, муж отвечает за внешнюю деятельность, за внешнюю жизнь семьи. И первое, конечно, за что несет ответственность мужчина, это материальный достаток. Что бы ни думали мужчины сейчас об этом, как бы ни хотели женщины, стремящиеся стать мужчинами, равными мужчинам в этом, Бога ради, я не против. Вот. Но зона ответственности, материальный достаток – это зона ответственности мужчины. И он должен прилагать к этому усилия. Вот. Конечно же, сразу же могут посыпаться вопросы на эту тему, поэтому я, возможно, сейчас немножко пошире раскрою, чтобы было понятно. Может быть, отсеем сразу какие-то недоразумения. А вот как, например, вопрос может быть задан так. А вот как вести себя в ситуации, когда вот женщина в семье зарабатывает больше, а муж зарабатывает меньше? Вот, но при этом муж не лентяй. Он не лентяй, он работает. То есть он трудится, все нормально. Но вот так у женщины больше достаток, у мужа меньше. Вот возникает резонный вопрос. Вот он обеспечивает в этом случае достаток или не обеспечивает? И ответ на этот вопрос звучит так. Мужчина обеспечивает достаток в семье, тот достаток в семье, который ему положен по судьбе. далеко не каждый из нас, как вы уже наверняка заметили, становится миллионером, ну и, как сказать, пожинает все блага цивилизации. Вот. Большинство людей современных живут достаточно скромно. Вот. И в этом случае, когда юноша с девушкой собираются пожениться, было бы неплохо, чтобы девушка заранее понимала, какой уровень достатка у нее будет. Потому что это важная, это важная сфера женской психики, и потому что у каждой женщины есть свои запросы, у каждой женщины свое понимание того, что значит жить в достатке. Одной достаточно минимальной суммы, и она не сильно печалится по этому поводу. А для другой женщины это будет неприемлемое условие. Вот, и поэтому, не посчитайте меня меркантильным, то есть я не свожу отношение просто к некоему торгу, но просто нужно понимать, что мужское отношение к достатку и женское отношение к достатку, оно принципиально различное. Мужчины в основном спокойно относятся к спартанским условиям жизни. В основном, если они не изнежены, не засюсюканы собственными мамами. Вот. А женщинам нужен больше комфорт в целом. Но опять же, надо понимать, что и среди женщин, то, что они могут назвать приемлемым для себя комфортом, это, от женщины к женщине разница очень сильно. И поэтому женщине или девушке перед вступлением в супружество неплохо бы, вообще говоря, сориентироваться на эту тему. Потому что, согласно ведическому знанию, жена, если уж она стала женой, она должна принять тот достаток, который муж ей может обеспечить, при условии, что он добросовестно трудится. Просто, понимаете, здесь очень важно, опять же, отделять мух от котлет. Есть просто лентяи, которые просто делают вид, что они не могут найти работу, там еще что-то. Но в целом они не склонны, не любят трудиться. Среди мужиков есть лентяи, я согласен. То есть я не говорю о том, что все прям такие трудяги. Есть, к сожалению, отдельные личности, умело переваливающие свою ответственность на хрупкие женские плечи. Вот. Но чаще всего, особенно, кстати, это актуально в нашей стране, мужчина в целом трудолюбив, но его судьба такова, что за свой труд он не будет получать много денег. Он будет добросовестно трудиться, но много денег на какую-то роскошную жизнь он не заработает. Вот. И девушке нужно это узнать, желательно до замужества. Если она согласна на это, то есть если ее любовь к своему избраннику сильнее, чем какие-то корыстные интересы по отношению к нему, то тогда пожалуйста. Но если вас это не устраивает, сейчас к девушкам обращаюсь в данном случае, то тогда нужно подумать, а стоит ли смысл связывать жизнь. Потому что вы не сможете выбить из своего мужа больше денег, не разрушив его личность при этом. Поэтому на этой стезе у женщины есть два варианта. Либо она принимает тот уровень жизни, имеется в виду материальный, который может обеспечить ей ее муж, либо она на какое-то время, может быть, будет получать больше денег, потом останется вдовой. Это серьезная вещь, на самом деле. Поэтому будьте, пожалуйста, на этот счет внимательны. Точно так же и парням. Я рекомендую не скрывать свой уровень достатка и не строить каких-то суперрадужных планов и всего прочего. Рассказывать, как есть, честно. Знаете, почему мы боимся? Мы боимся говорить правду и все время друг перед другом выпендриваемся. Имеется в виду в семейных отношениях, или точнее в отношениях знакомства еще до создания семьи. Потому что у нас внутри сидит страх, что этот человек, он единственный навсегда, и других никаких нет. Это хорошее чувство. То есть это чувство показывает верность тому человеку, который вызвал симпатию. Но в целом нужно знать, что для каждого мужчины есть не одна, а потенциальный слой, скажем так, женщин, девушек, с которыми он может создать семью. И если вдруг возникает ситуация, что семью с какой-то понравившейся девушкой создать невозможно, то это не означает, что всю жизнь рухнула и больше ни с кем семью создать не сможешь. Нужно. То же самое правило действует и для девушек. Точно так же. Не некий один-единственный, неповторимый, а больше никого не существует. Это хорошо, когда вы любите. То есть это хорошо, когда он единственный, неповторимый, и все, других мне не надо. Это правильная позиция. Но если ситуация складывается так, что семью создать не получится, то через какое-то время вы с удивлением обнаружите, что, в общем-то, и другие люди, другие юноши в этом мире тоже есть. Поэтому к созданию семьи, конечно же, нужно подходить с, ну, как сказать, с горячим сердцем, не с холодным, не просто с одним холодным расчетом. Вот. Но в идеале эти два способа познания близкого человека, то есть первое – это эмоции, да, которые горят в сердце, и второе – это ум, который, ну, пытается в данном случае проанализировать ситуацию, построить некие планы наперед. Вот. Желательно оба этих способа совмещать. Тогда можно будет подобрать, ну, наиболее подходящего спутника жизни, потому что как бы ни были сильные эмоции на первом этапе семейной жизни, рано или поздно они все успокоятся, жизнь вернется в обычное, привычное русло. Вот. И в этом случае, если отношения строились только на эмоциях, то потом придется принимать достаточно много сил, прикладывать, точнее, достаточно много сил для того, чтобы отношения, ну, углубить, сделать более серьезными, более стабильными. Понятно, да? То есть по поводу достатка. То есть мужчина отвечает за достаток в семье, но это не означает, что он теперь должен приносить там не меньше миллиона в месяц. Вот. У каждого мужчины по судьбе уже предопределено то количество денег, которые он будет зарабатывать, при условии, что он добросовестно трудится. Если он трудится недобросовестно, то есть если он лентяй, то, понятное дело, денег он будет приносить гораздо меньше или вообще не будет приносить. Это, конечно же, является грубым нарушением обязанностей, и рассчитывать на то, что жена будет терпеть, это, конечно же, не приходится. И нет никакой нужды, вообще говоря, это терпеть. Это нужно, с этим нужно разбираться, то есть нужно проводить воспитательную работу. Так, теперь вторая зона ответственности мужа заключается в том, как семья будет социализирована. Ну, понятное дело, что любое общество неоднородно. Да, есть низшие слои общества, есть более высокие слои общества, еще более высокие. Веды дают 4 слоя общества, или так называемых 4 варны, которые показывают 4 психотипа или 4 способа структурирования нашей психики, которые задают нам определенный, для каждого формируют определенный слой жизни, который естественен для того или иного человека. Вот. Это общество творческих людей, то есть люди, которые создают, созидают какие-то конкретные материальные ценности, даже не столько материальные ценности, а в целом созидают что-то новое. Ну, например, токарь на станке, на токарном станке вытачивает какие-то детали. Это понятно, да, это некие материальные ценности. Но музыкант, играющий в оркестре, он тоже создает ценности. Они, их нельзя потрогать, но зато их можно почувствовать. Да, и человек, пришедший на концерт и послушав игру оркестра, состоящего из различных музыкантов под управлением дирижера, вот, он получает определенное благо, определенное, например, эмоциональное удовлетворение, например, или наоборот, эмоциональный подъем. Это тоже ценность. Вот. И характер, хоть, ну, внешний характер этой деятельности совершенно разный, да, токарь и музыкант, но внутренняя природа одинакова. И то, и другое называется созидание. Просто вытачивание на токарном станке деталей из болванки – это грубо материальное созидание, а создание музыкального произведения, ну, игра музыкального произведения, например, вот, это тонкое материальное созидание. Оно влияет на другие сферы наши, на тонкие сферы нашего существа. Но, по сути, деятельность одна и та же. Вот. Теперь дальше есть следующий слой людей, которые занимаются, ну, склонны вести деловые отношения, то есть строить какие-то, создавать какие-то предприятия, даже не столько создавать предприятия, сколько заниматься извлечением прибыли, скажем так. Вот. Эти люди называются бизнесменами. Вот. Их задача, их смысл их существования заключается в том, чтобы обеспечивать материальное процветание общества, в котором они живут. Не самих себя, а общество. В этом случае выигрывают и они тоже. И если мы посмотрим на вот новейшую историю России, буквально, вот, ну, как новую историю, да, еще в эпоху, ну, где-то конец 19-20 века, если мы посмотрим, то крупные промышленники России были очень щедрыми меценатами. они занимались очень серьезной благотворительностью. Вот, и это делалось не случайно, потому что они знали этот закон, что если ты можешь часть заработанных средств жертвовать на благо общества, в котором ты живешь, то в ответ ты получаешь стабильность своего бизнеса. Потому что если такого вот меценатской деятельности не происходит, то стабильность бизнеса она держится только на благочестии самого бизнесмена. В этом случае она очень быстро тает, вот, и бизнес перестает быть стабильным. Ну, это мы немножко углубляемся в сторону, я сейчас вернусь к теме нашего изложения. Есть еще один класс людей, которые называются правители или воины. Это могут быть как мужчины, так и женщины тоже. Вот. Их задача – это защита Отечества. Защита не только внешних рубежей, но также и внутренних рубежей. То есть все, а также защита от несчастных случаев. Вот все виды военных, милиции, там, полиции, пожарных, МЧС и прочих людей, которые защищают других людей, а также все руководители, потому что задачей руководителя является в первую очередь защита своих подчиненных. Он защищает их через предоставление им работы и заботы о них, вот, как о трудовом коллективе. Вот это люди, которые тоже имеют, заниматься такой деятельностью могут те люди, которые имеют определенную психическую структуру. Вот это люди-руководители. И высшим слоем общества являются люди, у которых имеют природу ученых. Их задача – это обретать знания и передавать знания. Поэтому учителями, там, допустим, юристами, священниками могут становиться только люди вот этой категории. Все остальные люди не могут занимать эти посты. Они не соответствуют, их квалификация не позволяет. Вот. Для чего я это говорю в канве семейных отношений? Я это говорю потому, что при заключении брака, ну, помимо достатка и отношений в обществе, именно в рамках отношений в обществе, построения, социализации семьи, в высшей степени желательно, чтобы муж и жена были одной природы. Вот в этом случае создаются наиболее гармоничные отношения, потому что возникает глубокое взаимопонимание. Вот. И также с точки зрения социализации очень важно, чтобы варны были либо одинаковые, то есть психотипы были либо одинаковые, либо хотя бы соседние. Тогда возможна бесконфликтная социализация, потому что запросы у супругов в целом будут хотя бы просто пониматься. Даже если не совпадать, так хотя бы просто пониматься. То есть муж будет понимать, что вот хоть мне это не важно, но вот жене важно. Он будет тогда возможен компромисс. Потому что при очень большой разнице в варнах компромисс очень сложно поддерживать. Вот. И задача, она лежит на плечах у мужчины. Мужчина отвечает за это. По той простой причине, что есть разница в мужчине в силу того, что в его психике в целом доминирует рассудок, а не эмоции. Или, по крайней мере, должен доминировать. Показатель развитого мужчины, который живет не эмоциями, а рассудком, рассуждением. А мужчине проще справляться со своими желаниями и запросами, нежели женщине. Вот. Именно поэтому мужчина обязан, призван, в отношениях сделать так, чтобы социализация прошла таким образом в семье, чтобы женщина получала, хотя бы частично она получала ответы на те запросы, которые у нее есть в этой сфере. Но опять же, я об этом подробно с вами мы будем говорить, когда будем говорить о совместимости. Вот. Теперь дальше, следующая зона ответственности. Со стороны женщины, да, как женщина должна относиться к идее социализации. В этом случае женщина, опять же, она должна заранее знать, какую нишу в социуме займет семья, и она должна быть согласна. То есть она должна принять решение сама внутри себя, что она согласна с этим положением. До этого. Если она категорически не согласна, то тогда надо подумать 10 раз, а стоит ли связывать отношения с человеком, который может обеспечить семье вот такой вот уровень социализации. Предположим, жена хочет квартиру с видом на Красную площадь. Вот, а, допустим, муж может позволить домик с видом, допустим, на реку Волга. Далеко от Москвы. Знаете, если у жены вот эта идея настолько сильна, что ничего другого она не мыслит, то ей лучше, ну, у будущей жены, то ей лучше в этом случае поискать другого избранника. Вот это будет гораздо легче им обоим. Они немножко, конечно, ну, сначала будет, ну, трудно, но зато потом они оценят то, что они были честными друг перед другом, нежели они сломают друг другу жизнь в бесконечных, ожесточенных спорах, призывах там, и всему прочему, вот, что часто заканчивается разводом. Так что прежде чем связать с кем-то свою судьбу, пожалуйста, узнайте человека. Поймите, эмоции – это которые вот сейчас, которые вспыхивают сначала между мужчиной и женщиной, они кажутся вечными. Вот кажется, что так будет всегда. Поверьте, это все через полгода исчезнет, как дым. И останутся два человека. А вот какие это люди? Вот это нужно определять заранее. Потому что человек какой был, таким и останется. Он не поменяется. Вот. И вопрос, насколько легко будет найти общий язык с этим человеком, насколько интересно с ним будет жить. Вот. Этот вопрос нужно решать до того, как создается семья, желательно. Ну что потом его, конечно, тоже можно решить, но сил для того, чтобы решить этот вопрос, подчас приходится потом прилагать на порядки больше. Вот. Если выбрать спутника жизни, не только идя на поводу у чувств, но также и прикладывая свой рассудок. Вот. Хорошо, следующий пункт, который является зоной ответственности мужа, это то, как будут жить в семье дети и как они будут воспитываться. И в чем ответственность мужа? Ответственность мужа заключается в том, что он задает нравственные рамки. Нравственную, то есть модель нравственности, а также модель духовности, как мы дальше будем разбирать, это все дает муж. Он устанавливает правила. Он подает такие, естественно, раз он устанавливает правила, то он должен в этих правилах подавать и пример. Он устанавливает правила. Вот. А поддерживает кто и воспитывает в детях эти правила, а вот поддерживает и воспитывает в них жена. Потому что большую часть времени женщины проводят с детьми. Мужчины в основном проводят время на работе. Вот. И поэтому так важно, чтобы между мужем и женой, ну, в том числе в сфере воспитания детей, нравственных принципов и всего прочего, царило понимание, взаимопонимание. Тогда не будет никаких конфликтов. Понимаете? Но если люди, они имеют один психотип, то тогда эта гармония устанавливается, ну, чаще всего естественным образом. Не надо даже на этот счет задумываться сильно. Но если вот разные психотипы, тогда, несомненно, будет некий диссонанс. И в этом случае этот диссонанс убирается с помощью, опять же, компромиссов. И кто должен вести? В этом случае нравственная позиция устанавливается по наиболее высокому психотипу. Ну, предположим, муж имеет природу ученого, а жена имеет природу, предположим, воина или руководителя. В этом случае все равно муж задает нравственные правила, а жена должна их принять. Хотя ей будет это трудно. Не все правила она сможет принять легко. Ну, например, ей будет очень трудно отказаться принять правила нестяжательства и отсутствие стремления к карьерному росту, например. Тогда как у руководителя это стремление естественным образом проявлено. Вот здесь также надо ориентироваться на психотип детей. Вот. И для кого-то, может быть, карьерный рост и будет хорошей идеей, но для этого нужно правильно мотивировать ребенка. То есть, чтобы он понимал карьерный рост как готовность к большей ответственности, а не способность к большему ограблению там, или к большей власти, там, или еще к чему-то. Ну, это уже детали, которые выходят за тему нашей с вами беседы. Я просто описываю, чтобы была какая-то, ну, создавалось понимание, что вот эта картина распределения ролей в семье и зон ответственности, она имеет глубочайшую и стройную систему, которую надо знать, по большому счету. И желательно, ну, так, достаточно полно знать, чтобы не было никаких противоречий. Тогда не будет и проблем в построении отношений, воспитании детей между мужем и женой, если оба они понимают эту систему. Вот, она не дает, на самом деле, никому никаких преимуществ. То есть, часто можно встретить удивительные вещи. Люди приходят, например, на консультацию, и женщины приходят и рассказывают, какие у них мужья плохие, и потом спрашивают прямо текст, вот что мне с ним делать, вот как вот сделать так, чтобы он мне подчинялся. Ну или делал, как я хочу. Вот. Или там муж приходит, спрашивает то же самое о своей жене. Понимаете, и они пытаются из этого знания извлечь какие-то преференции себе, понимаете, то есть это совершенно пагубный путь. Потому что знание имеет обоюдоострую природу, это как обоюдоострый меч. Понимаете, знанием можно разрушить узы страдания, и этим же знанием, если его неправильно применять, можно полностью уничтожить и свою жизнь, и жизнь своего любимого человека, и жизнь детей. Поэтому мы с вами говорим в том контексте, что знание, которое мы с вами здесь изучаем, его надо применять только к себе. Вот я узнал, что мне нужно делать так, что вот это зона моей ответственности. Теперь мне в первом приближении, теперь мне надо понять детализацию. Я изучаю это, но не для того, чтобы потом тыкать носом свою жену, что она должна делать, а что она не должна. А для того, чтобы понять, что я должен сделать, для того, чтобы любимый человек был по-настоящему счастлив. То есть я предполагаю, что мы с вами изучаем все эти вещи только в таком контексте. Только тогда будет положительный результат. Все остальное ни к чему хорошему не приведет. Хорошо. Итак, четвертый пункт. Зона ответственности мужчины. На мужчине лежит ответственность за то, как семья прогрессирует в духовной жизни. Вот. Это, кстати, совершенно не означает, что муж и жена должны быть обязательно одной духовной традицией. Это, конечно, хорошо. Вот, ну, на самом деле, когда муж с женой в одной духовной традиции, гораздо проще им найти общий язык между собой, особенно если они находятся в периоде такого фанатизма духовного. Вот. Но это не обязательно. И муж с женой могут находиться в разных духовных традициях. И может быть даже так, что жена, например, вот она находится уже в какой-то духовной традиции, а муж вообще ни в какой не находится. В чем заключается тогда его роль? Возникает вопрос, да, вот муж, он вообще атеист. Вот в чем заключается роль мужа, если вот жена верующая, а муж как-то не определился и вообще на этом не задумывается. Вот. В этом случае он выполняет свою роль, если он не мешает своей жене. Не мешает своей жене духовной практикой заниматься. Отпускает ее в храм по воскресеньям, понимает, что молитва, допустим, там, или медитация является важной частью ее жизни. Уважительно к этому относится, этого достаточно. Понятно? То есть вовсе не обязательно мужу, ну, там, впереди планеты всей идти, хотя это, конечно, было бы хорошо. Вот. Но если к этому нет готовности, нет желания, то, по крайней мере, не мешать жене заниматься духовной практикой, не мешать ей воспитывать детей в любви к Богу. Вот этого вполне достаточно. Вот. Понятно, да? Соответственно, и жене, если она, допустим, занимается духовной практикой, а муж ее к духовной практике пока не готов, нет никакой нужды навязчиво его это подвигать туда. Потому что чем навязчивее будет это желание, тем на дольшее время будет отсрочен тот момент, когда муж так или иначе в эту сторону будет смотреть. То есть захочет так или иначе изучать эту сферу. Хорошо. Понятно, да, по обязанностям мужа, мы с вами их так, ну, быстренько пробежали. Вот более глубокие знания на эту тему можно извлечь из семинаров Олега Геннадьевича Турсунова по семейным отношениям. У него чрезвычайно, ну, как сказать, развитая эта тема в семинарах. И кому это действительно интересно, я настоятельно рекомендую эти темы изучить. Потому что то, ну, то, как у него все это описано, то очень емкое, соответствующее истине знание реализованное. То есть, так что, если вам эта тема интересна, пожалуйста, вот можете из этих семинаров более подробную информацию получить. Теперь дальше. Обязанности жены. Как мы уже говорили, жена в семье отвечает за внутреннюю жизнь семьи. То есть, за то, как будут выстроены в семье отношения между ее членами. Это зона ответственности жены, не мужа. То, таким образом, жена в конфликтах. Жена обязана совершить первое усилие по сохранению семьи. Конфликты в семье неизбежны. Они неизбежны из-за того, что наши психики очень разные. Вот, и психика, мужская психика, она для женщин травматична. Потому что она достаточно жесткая, по сравнению с... А женская очень мягкая и чувствительная. И мужчина, он даже не понимает, что он какими-то словами травмирует женщину. Да, он даже не осознает это. Вот женщины часто обижаются на своих мужей, а мужья они вообще даже недоумевают, на что. На что жена обиделась, он вроде ничего такого не говорил. Но точно так же и женская психика травматична для мужской, потому что женщина очень эмоциональна, и она считает, ну так нормально же быть такой эмоциональной. Но мужская психика не выдерживает эмоций женщины, не выдерживает, она не приспособлена к этому. И то, что для женщины, ну я немножко так вот, ну да, я была немножко не в настроении, а муж в этом случае в котлету просто превращается. Психика мужа полностью уничтожена, и женщина тоже так недоумевает. Ну что, я вроде ничего такого. Я вот с девочками так пообщалась, мы всем там порыдали все вместе, и нормально. Да, с девочками будет нормально. А мужская психика, она не способна к такому накалу эмоций, к такой силе. Женщина себя там как рыба в воде чувствует, а мужчина вешается от этого просто. Поэтому вот эти вещи нужно знать и мужчинам, и женщинам. В чем мы травмируем друг друга? И вести себя с близким человеком, понимая эту разницу. Вот. Теперь дальше. Так как отношения в семье, то, как будут складываться отношения в семье, зависит от женщины, то есть находится в зоне ответственности женщины, то при конфликтах первый шаг, первое усилие по сохранению семьи должна совершать женщина. Это очень суровая аскеза. Потому что женщина всегда считает, что она права. Есть даже такая пословица. Ирландские женщины всегда правы. Ирландские мужчины никогда не ошибаются. Думаю, что с русскими женщинами и русскими мужчинами примерно та же ситуация. Поэтому разумная жена как себя ведет? Она обижается, когда происходит конфликт. Она тоже обижается. Не обижаются только святые. Все остальные обижаются, гневаются и все прочее. Но когда конфликт завершается, она идет, допустим, в парк куда-то, на природу, отвлекается от всего это, молится Богу или желает всем счастья, до тех пор, пока в сердце не придет равновесие. И вот когда равновесие приходит в сердце, обиды там еще осталось, вот, но уже равновесие пришло, она вспоминает о том, что вот, ну да, может быть, он и не прав, но если я вот буду вести себя так же, как он, буду с ним сражаться, там, обижаться, еще то в этом случае я, в общем-то, ничем не лучше. Но так как женщина хранительница семейного очага, а это означает хранительница внутренних отношений в семье, а не просто та, которая поддерживает, например, непрерывно горячий газ в плите, то разумная женщина, она как себя ведет? Она думает не о том, когда произошел конфликт, как бы уничтожить своего мужа, а она думает над тем, как бы уничтожить конфликт. Понимаете, то есть у нее правильная цель для уничтожения. Хочется думать о том, как бы мужа уничтожить. Понимаете, но мужа не надо уничтожать, одна останешься. Вот. Нужно уничтожать конфликт. И она перешагивает через вот эту свою гордыню, через свою обиду. Вот. Но при этом она не унижается. То есть знаете, что отношения никогда не должны приводить к унижению чьего-либо достоинства. Если происходит наглое или такое попрание чувства собственного достоинства, то в этом случае надо наказывать человека. Нужно дистанцироваться от него и ставить условия. Вот. Это никто не отменял. Вот. Но в целом, если есть понимание, что вот конфликт произошел, да, обидно, да, все, но я должна приложить усилия к тому, чтобы восстановить мир в семье. Вот так ведет себя разумная женщина. Она прилагает усилия к уничтожению конфликта, а не к уничтожению мужа. Ну, собственно, если муж разумный в семье, он тоже готов к этому. Готов к тому, чтобы уничтожить именно конфликт, а не свою собственную жену. Вот. И в этом случае можно сказать, что семье очень повезло. Потому что конфликты будут неизбежны, но от того, насколько они будут скоротечными, это сильно зависит от того, как к этим конфликтам относятся сами супруги. Очень важно в конфликтах отделять конфликт от человека. Мы часто, когда возникают конфликты, демонизируем друг друга. Мы говорим, у меня жена стерва, у меня муж идиот там, и все прочее, не стесняясь в выражениях. На самом деле проблема не в муже, не в жене, а просто в отношениях. Два эго встретились и так поскребли друг друга где-то там против шерсти. Проблема в том, что уничтожать надо конфликт, а не друг друга и не отношения. Тогда все будет хорошо. И вот первый шаг, да, к этому должна же сделать женщина, если она, у нее есть на то силы, если она разумна. Хорошо, следующее. Почему жена отвечает за внутреннюю жизнь семьи? Потому что ее ум, ее психика в 6 раз сильнее, чем мужская, чем мужской. Вот физически мужчина сильнее, чем женщина, а психически женщина сильнее, чем мужчина. И поэтому именно настроение жены создает атмосферу в доме, которая распространяется на всю жизнь ее мужа и ее детей. Поэтому если женщина умеет поддерживать себя в добром расположении духа, счастливы все, и она сама тоже счастлива. Если же она постоянно раздражена, ей не нравится, бе-бе-бе-бе-бе, ну, то в этом случае будут страдать все, и муж, и дети. Вот. Таким образом, следующая обязанность жены – это поддерживать себя в добром расположении духа. Это подчас суровый аскез. Окружающие могут не давать никаких поводов для этого. Но это обязанность, и нужно взращивать в себе способность ее поддерживать. При этом, если надо воспитывать, надо воспитывать. Это не значит, что вот теперь все, жена такая терпила, об которую там муж ноги вытирает, а она изо всех сил делает вид, что она такая вся смиренная. Никому такое фальшивое смирение не нужно и не интересно 100 лет. Вот. Но способность поддерживать отношения, по большому счету, или атмосферу в доме, она зависит от настроения женщины. Если женщина научилась управлять своим настроением, а это достигается через работу с собственным разумом, вот, то такая женщина способна сохранять атмосферу в семье, независимо от того, как ведут себя все остальные подопечные в семье. Вот. И в этом случае такая женщина становится необычайно, чрезвычайно ценным человеком для своего мужа и для своих детей. Это я вам 100% говорю. Вот. Дальше. Следующее. Жена обязана уважать своего мужа. Уважение жены к мужу – обязательное условие. Муж, кстати, тоже обязан уважать свою жену. Это тоже обязанность. Но есть разница. Если муж уважает свою жену, вот, то тогда жена чувствует себя хорошо. Вот. А вот если жена уважает своего мужа, то такого мужа уважают и на работе. А это очень серьезные последствия может иметь. Потому что если мужчины на работе уважаем, то, соответственно, если будут какие-то премии, то в первую очередь они выплачиваются ценным сотрудникам. Понимаете? Во вторую очередь менее ценным, а совсем неценным, бесценным сотрудникам, они могут и вообще не выплачиваться. Таким образом, жена, которая культивирует в себе уважение, понимаете, не хитрость, давай я тебя так вот внешне буду делать, что я тебя уважаю, а ты за это больше денег будешь получать. Такое не будет работать. Вот если есть искреннее, неподдельное уважение у жены к мужу, то такой мужчина на работе будет тоже пользоваться уважением. И наоборот, если жена мужа не уважает, то и на работе мужа тоже не будут уважать. Даже если он хороший специалист. Он всегда будет на вторых, третьих, там, пятых, седьмых ролях. И таким образом пострадает финансовая сфера семьи, которая чрезвычайно важна для женщины. Так женщина сама себя обкрадывает. Так что уважать своего мужа, это еще, помимо всего прочего, это еще и доходный бизнес. Это я так пошутил, потому что невозможно искусственно уважать. Знаете, механизм срабатывает только тогда, когда жена действительно уважает своего мужа, а не делает вид. Делать вид бесполезно. Лицемерие не проходит. Вот, теперь следующее. Жена должна считать, что ей достался самый лучший муж. Вот самый лучший, какой только есть. Ну, у мужчин по отношению к женщине обычно всегда такая модель срабатывает. Потому что мужчина, когда влюбляется в девушку, она для него самая лучшая. А вот женщин нет. У женщин ум работает так, он все время сравнивает. И вот если женщина... Ну, уже пожив, жена пожив с мужем и увидев все его недостатки, не сумела сохранить к нему уважение, то очень вероятно, что у нее возникает такая ситуация, что ей достался не самый лучший вариант. Это наиболее часто встречающаяся ситуация, ну, проблема в семье. Вот у моей подружки Таньки, вот у нее, да, вот у нее мужик-то настоящий, а мой-то... Ну, или там еще у кого-нибудь. Так вот, знаете, если жена считает, что ей достался не самый лучший вариант, она просто внутри себя так считает. Она мужу может улыбаться при этом, там, глазки строить и все прочее. Но если внутри она считает, что у нее не самый лучший вариант, то никаких шансов в такой семье нет для достижения счастья в отношениях. Никаких. Понимаете? Почему? Потому что вот это понимание, что мне не самый лучший вариант достался, означает отсутствие верности в отношениях. А верность, знаете, такая интересная вещь, она может быть как самым крепким цементом в отношениях, который семью делает нерушимым. Вот если муж с женой верны друг другу, или один хотя бы супруг очень сильно верен, то это такая сила, которая защищает, может защитить семью вот от всех невзгод. Но если один из супругов неверный, а второй, у второго тоже особой верности нет, но он, даже он у него, как сказать, ну, предположим, мужчина любит свою жену, и у него нет идей там смотреть на других женщин, там что-то какие-то там шуры-муры. Вот. Но если жена начинает считать, что ей достался не самый лучший вариант, то вот с этого момента в сердце мужчины начинает идти искушение. Он вдруг с удивлением замечает, что у него, допустим, там на работе, там еще где-то, есть тоже красивые женщины. Понимаете? И если жена считает, что ей достался не самый лучший вариант, то таким образом сердце мужчины становится открытым для любовных стрел других женщин. Понимаете, чаще всего это заканчивается изменой. И при этом мужчина не то, чтобы он был склонен там, к изменам, какой-то ловелас, там, Дон Жуан, нет. Он даже сам будет потом очень сильно раскаиваться, но он не будет понимать, почему у него это вообще произошло, как он так вот смог. Понимаете? А причина часто заключается в том, что у его жены втихаря в сердце такое желание живет. Поэтому, мои хорошие, мои дорогие девушки, женщины, замужние, незамужние, я вас очень прошу, как только вот эта вот предательская мысль вкрадывается в сердце, гоните ее поганой метлой. Настраивайтесь на достоинство, ищите достоинство в своих мужьях. Вспоминайте то время, когда вот, ну вот, вы полюбили его в своем сердце. Ведь он же тогда оказался таким, вот, но ведь он таким и остался. Все достоинства, которые тогда в нем проявлялись, они тоже остались. И вот это усилие по предотвращению вот этой потери верности должна приложить в первую очередь женщина. Если женщина побеждает в себе вот эту идею, что у меня достался не самый лучший вариант, а женщине очень трудно ее победить, потому что женщина, она мгновенно понимает, что перед ней муж это такой человек, у которого огромное количество недостатков. Она поражается, как окружающие не замечают этих недостатков, когда она их так видит все. Вот. Но если женщина, несмотря на это, она побеждает в себе эту идею, что вот мне достался не самый лучший вариант, это не означает, что он прям вот все, совершенство и все прочее. Нет. Она, это как она себя оформляет эту идею? Что вот для меня вот этот человек послан Богом. Мне вот этот человек послан Богом. Это означает, что вот из всех людей он наилучший вариант для меня. Наилучший. Нет людей без недостатка. Просто в других людях их сложнее увидеть, мы с ними не живем. И вот если женщина побеждает в себе вот эту идею, и она культивирует в себе уважение, поддерживает в себе в своем сердце огонь любви к мужу, то в этом случае у мужа никаких шансов нет там как-то изменять и все прочее. И поверьте, это не воспринимайте это как то, что все мужики там изменники там и все прочее. Нет. Просто в этом случае сердце мужа закрыто. Закрыто чем? Верностью его жены. И в этом случае какие бы стрелы там амурные не пускали в него там другие женщины, он их даже не поймет. Не то, чтобы он на них отреагировал, он даже не поймет, что его обстреливают. Потому что сила верности жены, она закрывает сердце мужа от любых превратностей судьбы. Вот. Это, кстати, дорогие женщины, совершенно не означает, что у мужчин есть право там, быть неверными и все прочее. Нет, конечно. Но в этом случае мужчина обязан тоже быть верным и все прочее. Но вот определяющее влияние на то, насколько счастливыми будут семейные отношения, определяющее влияние оказывает женская психика и ее настрой. Вот как женщина в семье настроена, так и все настроены. Муж с работы пришел, допустим, угрюмый там, его там истерзали психически на работе. Ну, он угрюмый, то есть никто не парится больше. Но если жена угрюмая вдруг стала такая, насупилась, все на ушах. Муж на ушах, дети на ушах. Мама, что случилось? Жена, что случилось? Какое настроение у женщины? Такое настроение у всех. Поэтому женщина должна первой приложить усилия к тому, чтобы поддерживать свое настроение спокойным, доброжелательным. Конечно, и муж обязан, конечно же, поддерживать свою жену, заботиться о ней, чтобы у нее была опора в жизни. Потому что когда есть опора, как физическая, так и психическая, тогда женщине гораздо проще поддерживать себя в равновесии. То есть вы не думайте, пожалуйста, что вот этими набором этих обязанностей я там кого-то поставил в более выгодное положение, кого-то в менее выгодное положение. Поверьте, исполнение этих обязанностей, оно с одной стороны аскеза, а с другой стороны это тот самый путь, который открывает сердце близкого человека. Вот если знать и выполнять свои обязанности перед близким человеком, ничего от него особо не требуя. То есть воспитывая его только, если он уж совсем там ведет себя плохо. Вот. И при этом ничего от него не требует, но выполнять свои обязанности перед ним. Вопрос только времени, когда сердце его откроется навстречу. Он не сможет ничего противопоставить. Даже если он сам будет об этом знать, о том, что это вот вы делаете вот так вот, он все равно ничего не сможет сделать. Это обезоруживающая практика. Но ей нужно правильно пользоваться. То есть она, повторюсь, никогда не связывается с тем, что человек допускает, чтобы близкий человек унижал его достоинство. Или он сам занимает унизительную позицию в семье, как некоторые вот девушки. Бывает такое, что есть вот благочестивые девушки. Кто такая благочестивая девушка? У нее изначально присутствует идея, что нужно мужу предаться. Это означает, благочестия много, а знаний не хватает. Она не понимает, что современным мужчинам нельзя предаваться. Они, не на том уровне развития находятся. И в результате такая девушка, она просто вот всю себя отдает мужу. Что происходит в результате? Он наглеет невообразимо просто. Он об нее ноги, в конце концов, начинает вытирать. А она потом, потерпев какое-то время такое унизительное положение, просто взрывается и чаще всего разрушает отношения. Поэтому, мои хорошие, вот никакой нужды нет терять себя в отношениях. Никакой нужды. Понимаете, просто будьте трезво воспринимать человека, выполняйте перед ним свои обязанности, перед близким человеком. Нет никакой нужды предаваться ему, если только он не ваш духовный учитель. Что в подавляющем большинстве современных браков явно недостижимая идея. Вот. И все будет очень хорошо. Если благочестия мало, то чаще всего у женщин доминирует идея, не то что доминирует, а присутствует идея доминантности в семье. Она начинает самовозвеличиваться в семье. Вот самовозвеличиваться мы все умеем. Вот. В этом случае, конечно, ни о каких глубоких отношениях речи быть не может. У мужчин, кстати, то же самое. Не подумайте, что тут кто-то находится в каком-то привилегированном положении. У мужчин то же самое. Если благочестия много, то целью создания семьи является служение женщине. Просто часто мужчины из-за недостатка воспитания, недоразвитости качеств характера, они начинают терять себя в отношениях с женщиной. То есть вместо того, чтобы становиться опорой ей, они просто раскисают рядом с ней. Вот. И женщины, конечно же, очень сильно разочаровываются в таких мужчинах. Вот. Но если есть знания, то такой мужчина просто по-мужски заботится, оказывает заботу, покровительство, дает защиту. Вот. И все, и не трогает свою жену, не зажимает ее, там, имеется в виду, психически не зажимает ее в своем там, несомненно правильном понимании вещей. Он ее создал. Сферу, создал пространство, где она защищена. А дальше позволяет ей спокойно жить в этом пространстве. И все, и женщина счастлива. Если мужчина благочестия не хватает, у него два варианта. Он либо подкаблучником становится, либо он начинает терроризировать свою жену. То То есть жестко с ней общается, там, пытается там, ну, доминировать опять же над ней. Вот. Ни то, ни другое не приводит к счастливым отношениям. Так что вот, ну, я бы очень хотел, чтобы вы правильно поняли, несмотря на то, что обязанности мужчины и женщины, они очень сильно различаются, и сферы, зоны ответственности не пересекающиеся. Вот. Несмотря на это, мужчина и женщина в семье занимают равную позицию. Она, ну как сказать, никто не выше, никто не ниже. Вопрос только в том, кто берет за что ответственность. Вот так. Ну хорошо. Сейчас посмотрим, сколько у нас там времени. Ого. Ничего себе, мы с вами целый час проговорили. У меня тогда, Анна, у меня вопрос. Есть ли у нас вопросы от радиослушателей?
Спасибо вам, Алексей. Да, час пролетел действительно незаметно. У нас есть вопросы, и я предлагаю большую часть снова по традиции оставить, я думаю, на следующий эфир, а сегодня озвучить несколько, сколько успеем. Согласны?
Конечно, да, как считаете нужным.
Хорошо, и вот такой вопрос первым озвучу. Что означает, что муж – эмоциональная опора для женщины, и как ему быть защитником от ее же эмоций, если мужчинам тяжело эти эмоции переносить?
Мужчина не то чтобы мужчина эмоциональная опора. Это, может, на мой взгляд, не совсем правильно. Мужчина является разумной опорой для эмоций женщины. То есть, что это означает? Это означает, что когда мужчина разумен, он всегда сохраняет внутри себя дистанцию от эмоций своей жены. То есть, он, во-первых, он принимает тот факт, что женщина в целом эмоциональна, и не сильно реагирует на ее эмоциональные какие-то проявления. Вот. А второе, он, если он совсем сильный такой, психически сильный человек, разумный, он способен выдерживать эмоциональный напор жены, не сильно на него реагируя. Ну, например, у женщины стряслось что-то, у нее что-то испортило ее настроение. Что обычно делает женщина? Она не может это в сердце носить, ей обязательно надо кому-то сказать. Вот она уже всем сказала, там, маме сказала, там, подружкам всем рассказала по 20 раз, уже всем мозги вынесла, но не успокоилась. Эмоций слишком много. Остался муж, он еще не слышал. Потом с работы приходит, и она ему заряжает. То, что вот это архиважно, что с ней произошло. Вот. Так вот, как ведет себя разумный муж? Он понимает, что то, что сейчас происходит, не имеет никакого отношения к тому, что сейчас говорится. То есть вот к словам, вот к внешнему поведению, вот то, что она вот, как она вот там вот рассказывает там все. Он не ищет смысла в том, о чем говорит его жена, потому что там смысла обычно не бывает. Потому что это не смысл, а такой поток недифференцированного эмоционального сознания, который женщине нужно срочно на кого-то свалить, потому что в сердце носить ей это чрезвычайно тяжело. И муж это слушает, не принимая во внимание, ну как сказать, не принимая это на свой счет, не пытаясь это анализировать. Не, то есть, другими словами, не то, что не принимая внимания, а не погружаясь в это. Вот. При этом он сохраняет спокойное такое доброжелательное отношение к женщине, внимательно ее слушает, свою жену. И она говорит. В какой-то момент раз, остановилась. Это может быть через 5 минут, через 15 или через час. Зависит от того, насколько много эмоций накопилось. Вот. И он спокойно говорит, да, это серьезная проблема. Но все будет хорошо. Иди, я тебя обниму. Все будет здорово. Все. И женщине ничего больше не надо. Ей не надо, чтобы ей там логически обосновывали там еще что-то, еще такое. Ей это не нужно в основном. Ей нужно просто эмоции куда-то деть. Вот. И разумность мужа, его защита в данной сфере заключается в том, что он способен выдержать это, не сломаться психически. А для мужчин, ну, даю, как говорится, подсказку, как это делать. Не ищите в этом особого смысла. Потому что говорится, вот какая ситуация описывается, не имеет для женщины особого значения. Она и так знает решение, она все прекрасно знает. Но ей нужно куда-то деть эмоции, просто деть эмоции. И вот эту энергию нужно помочь ей вынести наружу. Это единственное, что надо сделать. А для этого, чтобы она могла вывести эмоциональную энергию наружу, не надо сильно погружаться в детали того, что она говорит. Надо внимательно слушать. Вот. Внимательно слушать, просто понимая, что вот, ну, вот у жены такая вот ситуация случилась. Вот. И все. И никоим образом не спорить, ничего не надо просто. Вот, да, можно головой кивать, поддакивать. Потому что смысла чаще всего какого-либо все эти слова не несут. Для женщины смысл уже изначально сразу понятен. Там такой могущественный ум, он уже все просчитал. Мгновенно просто. То есть ответы женщине не нужны, поучения женщины тем более не нужны. Ей нужно, чтобы ее выслушали, чтобы с ней не спорили. Вот. Ну а потом, если она задаст вопросы, вот как ты думаешь, вот тогда можно высказать свою точку зрения. А если не задаст, то значит, в общем-то, она и так, она не нуждается в вопросах, она уже и так знает ответ. Ей нужно было эмоции куда-то вынести. Вот это называется эмоциональная защита. То есть она не связана никак с эмоциями мужа, она связана с его разумностью. Но знаете, женщины, что ну, в целом ожидать того, что вот муж всегда будет готов там, час слушать, как вы рассказываете, это утопия. Обычно мужская психика выдержит примерно от 5 до 15 минут эмоционального накала вашего. А у вас с этим все нормально. Вы не понимаете, что в этом случае мужская психика переживает сильнейший стресс. Так что не предъявляйте чрезмерных претензий к своим мужьям, если они вдруг вот, ну, через там, 10 минут вашего эмоционального рассказа, так, все, я больше не могу, и начинает с вами спорить, там, еще что-то. Ну, вот он сколько мог терпел. Это серьезное достижение 10 минут слушать. Такой ответ.
Спасибо, я думаю, так важно понимать особенности психики другого, и вот вы, в принципе, о них нам рассказываете, чтобы мы лучше могли принимать нашего партнера. И вот вопрос, продолжая эту тему, что делать жене, если муж как раз дает вот такие обещания, что все будет хорошо, на мои слова о наших проблемах, но хорошо не становится?
Ага, отличный вопрос. Нужно ставить сроки. Вот он говорит, допустим, жена спрашивает, вот, когда будут деньги, предположим, да? Или там, когда ты устроишься на работу? Муж говорит, хорошо, вот скоро уже устроюсь. Вот сейчас вот еще немного. В этом случае женщина должна ставить сроки. Понимаете, потому что, вот, ну, опять же, оговорюсь точнее, что женская психика имеет определенную структуру. И женщина не может быть спокойной, если, например, муж не работает, и не говорит, когда он начнет это делать. Вот женщине недостаточно сказать, что я устроюсь на работу. Ей нужно обязательно сказать, когда. Вот если муж скажет, дорогая, я устроюсь на работу через 2 недели. Все, она на 2 недели успокаивается. Все, она знает, вот через 2 недели все поменяется. Если не поменялось, ну тут уже держись, называется. Вот. Поэтому если муж говорит, что все будет хорошо, но хорошо не становится, его нужно спрашивать о сроках. Когда? Нужно задавать вопрос, когда будет все хорошо. Понимаете? И это когда, ну, в зависимости от ситуации, там разным может быть. Ведь это же мало ли что там женщин не устраивает. Одно дело, допустим, там, ну, когда ты починишь бачок в туалете, в унитазе, да, а другое дело, когда мы купим новый Мерседес, предположим. Это разные сроки, вообще говоря, могут быть. Потому что я не знаю точной ситуации. Но в целом нужно спрашивать срок. Срок. Тогда будет нормально все.
Благодарю. Мне тоже кажется, что это очень важный момент. И я смотрю по времени. Последний вопрос на сегодня. Остальные оставим на эфир через неделю. Здравствуйте. А уважение к мужчине приходит со временем из-за каких-то поступков мужчины? Или оно должно быть прямо сразу с первых дней знакомства и должно ни от чего не зависеть? Как это работает?
Ну, здесь по-разному можно ответить. Давайте я... Чтобы ответы не были взаимоисключающие, я постараюсь все-таки как более полный ответ дать, потому что это фактически краеугольный камень отношений. Уважение – это минимальный цивилизационный уровень, на котором можно отношения построить. Если теряется уважение, то отношения в этом случае тоже теряются. Ну, невозможно говорить об отношениях с человеком, которого ты не испытываешь уважения. Вот с другой стороны, у нас доминирует понимание, что человека можно уважать за что-то. Да? А вот если он ведет себя каким-то не таким образом, то уважение к нему теряется. Вот это как раз та самая западня, в которую мы попадаем, если у нас не совпадают психотипы. Потому что у каждого психотипа в браке, и вообще не в браке, а вообще, у каждого психотипа есть своя естественная модель поведения. И вот у человека, имеющего природу ученого, у него одно понимание о том, как должен вести себя уважающий себя человек и человек, достойный уважения. А у человека, который имеет природу руководителя, у него другое понимание о том, как должен вести человек, которого можно уважать. Понимаете? А у человека, имеющего природу бизнесмена, у него третье понимание. А у человека, который имеет творческую природу, у него четвертое понимание. Представляете, они все правильные. Они все правильные, но печаль в том, что они все разные. И вот когда в семье сталкиваются два человека с разными психотипами, то вот именно то, что страдает, так это способность уважать. Потому что требование-то предъявляется по своему психотипу, а человек имеет другой психотип, и он, в общем-то, может быть совершенно не способен подтянуться к той планке, на которой возможно естественное его уважение. Поэтому, знаете, уважение в отношениях, оно должно присутствовать всегда. Это аскеза, которую должен взять на себя каждый супруг, если он хочет, чтобы семья жила. Вот. И если человек, которого мы, близкий нам человек, которого мы уважаем, пытаемся уважать, там, взращиваем себе, в себе уважение к нему, ведет себя недостойно, его надо воспитывать. Знаете, воспитывать, но воспитывать в тех рамках, на которые он способен. Знаете, ну, я вам один пример приведу. Вот, предположим, женщина имеет природу ученого, а муж имеет природу бизнесмена, предположим. И вот что у ученого, ключевое качество, какое у ученого? Это правдивость, искренность, неподкупность и правдивость. А ключевое качество у бизнесмена какое? Прибыль извлекать, прибыль. И если где-то надо там шуры-муры, ну, можно так закрыть глаза на эту правдивость. Зато большую прибыль получить. Они так действуют, у них так психика сконструирована. Представляете, как будет сложно женщине-ученому уважать такого бизнесмена, который мужа, который приходит к ней и рассказывает, ты знаешь, мы вот этого вот так облапошили, а здесь мы вот так вот облапошили, в результате 5 миллионов заработали. Правда я классный? Она будет смотреть на него просто как на чудо-юдо. Говорит, что ж тут классного? Вы же людей обманули. Говорит, слушай, ты что, не понимаешь? Весь бизнес на этом строится. Он говорит, я этого не понимаю. Знаете, это вот как, ну как сказать, две ортогональных психики. И в этом случае нужно ли уважать? Можно ли уважать? Можно. За что можно уважать? Можно уважать человека просто за то, что он действует согласно своей природе. Не моей природе, а его природе. Понимаете? В этом случае, конечно, построение таких глубоких доверительных отношений требует чрезвычайно серьезной работы, длительной работы над собой. Вот. Но в целом уважать нужно просто за то, что человек ведет себя достойно, человек ведет себя порядочно, человек... Допустим, вы его, может, и не до конца понимаете, но он в целом о вас заботится, он по-своему проявляет расположение свое к вам, он ухаживает за вами, так вот, как он умеет, он проявляет свою любовь. Уважайте его за это. Знаете? Поэтому ответ звучит так, уважать нужно всегда. И культивировать в себе способность к уважению любого человека нужно всегда, особенно близких людей, их сложнее всего уважать. Вот тогда со временем поймете, увидите в нем те качества, за которые вы сможете его уважать более естественно. Это надо в близком человеке эти качества надо рассматривать. Такой вот ответ.
Спасибо вам большое, Алексей. Это очень ценная тема, которую вы сейчас раскрыли для нас. И действительно, мы очень часто изобретаем велосипед в отношениях, а уже все придумано. Есть вечные законы, о которых вы нам рассказываете. Поэтому спасибо большое, и будем рады услышать вас через неделю, чтобы ответить на остальные вопросы наших слушателей.
Хорошо. Большое спасибо, Анна, вам за эфир. Вам, уважаемые радиослушатели, большое спасибо за участие, за очень важные, ценные, серьезные вопросы по делу, вот, что очень радует. Вот, ну, если все будет хорошо, то через неделю мы с вами встретимся и продолжим изучение этой такой интересной, непростой, в высшей степени разнообразно проявляющейся теме сферы нашей жизни, такие как семейные отношения. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч.